Допрос Вассермана.
Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира +7 495 95 95 91 2, по WhatsApp +7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня историка, писателя и публициста Елену Анатольевну Прудникову по делу о том, какую Россию мы потеряли и стоит ли об этом всерьез жалеть. А поводом для этого обсуждения послужила книга Георгия Александровича Шевкунова, ныне митрополит Крымский Тихон, «Крушение империи».
И что самое ужасное, вот по какому показателю не берешь Российскую империю, там везде совершенно инфернальная жуть просто. Говорят, что земская медицина лучшая в мире. Да, земская медицина лучшая в мире. Но чтобы она была по-настоящему лучшей в мире, что нужно? Госфинансирование, госпрограммы. А когда ее кидают на финансирование местных властей, тех же несчастных земств, получается то, что получается. Например, в Российской империи в 1913 году даже чесоткой несчастной болело больше миллиона человек. Почти миллион человек болел трахомой, от которой слепли. По 500 тысяч болели роковой четверкой детских болезней, которые давали 15% общей смертности.
Ну, кстати, должен заметить, что с трахомой мы окончательно справились уже после Великой Отечественной войны. Я помню, в медицинских справочниках и журнале «Здоровье» 50-х годов трахома еще упоминалась как достаточно серьезная опасность, требующая немедленного обращения к врачу. Но сама эта возможность немедленного обращения к врачу уже была. Но для тех, кто не знает, что это за дрянь, это, грубо говоря, воспаление внутренней стороны века, из-за которого оно загибается так, что ресницы начинают царапать по глазу.
Болезнь жуткая совершенно.
Вот. Так вот, то, что добились наконец-то возможности немедленно обращаться к врачу, привело к тому, что покончили с ней очень быстро. И, кстати, что касается лучшей в мире медицины. В общем-то, признано, что лучшая в мире медицина у нас сформировалась на основе рекомендаций съезда врачей, состоявшегося незадолго до начала первой фазы мировой войны, но тогда никто из лиц, принимающих решения, даже не попытался обратить внимание на эти решения. А вот большевики, создав, кстати, впервые в нашей истории Народный комиссариат здравоохранения...
Впервые в мировой истории.
Да, оперлись именно на решение этого самого съезда врачей и поставили народным комиссаром Семашко, ну, наверное, далеко не лучшего в стране врача, но зато блестящего организатора, который все эти рекомендации съезда выполнил.
И не только. Вот, например, была совершенно потрясающая вещь, которую я, когда узнала, просто впала в ступор. До революции младенческая смертность в России была где-то 250 детей на тысячу. Ну, то, что она была в 2-3 раза больше, чем больше, чем в развитых странах, это понятно. Но в середине 20-х годов детская смертность почему-то вдруг упала до 190. Я вот не могла понять, а как? Вот как они это сделали? Что же ничего не было? Врачей не выпустили. Ясли не организовали. Да ничего, они только начинали всю эту работу. А потом сообразила, что было в каждой деревне, делали большевики. Избу-читальню. Что делали в избе читальне? Крестьянство было неграмотное. Читали лекции. О чем? О Лене Островском, что ли? о мыслях оппозиции, крестьянам это было фиолетово. Естественно, читали то, что им нужно, в том числе по гигиене. О том, что надо мыть руки, пить кипяченую воду, как ухаживать за детьми, что можно, что нельзя. А Семашко, когда пришел к власти, он был еще завкафедрой социальной гигиены. То есть человек мог сделать. Это же, в принципе, ничего не стоило. Почему при царском режиме этого не делалось? Вот почему? Потому что работу по санитарному просвещению сгрузили все на тех же несчастных земских врачей. Вы почитайте записки врача Булгакова. Это же, когда у тебя по 100 человек в день приема, тебе уже ни до чего. А здесь это просто набрали 16-летних грамотных ребятишек, дали методички, ездили лекторы, или они сами рассказывали. Все прекрасно получилось. Большевики, они умели находить оригинальный выход из безвыходной ситуации, что с аграрной реформой, что со здравоохранением. И обратите внимание, в гражданскую войну от эпидемии погибло людей больше, чем от боевых действий. Великую Отечественную эпидемии не было совсем. Вот как добились? Опять непонятно. Но ведь сделали же.
Ну, строго говоря, одна эпидемия была. Эпидемия тулеремии среди солдат Германии и ее союзников под Сталинградом.
Но это не наша.
Ну да. Но, тем не менее, на нашей территории. Тут дело в том, что тулеремию как самостоятельную болезнь наши врачи обнаружили незадолго до начала Великой Отечественной войны и уже успели наладить меры по борьбе с нею, а немцы решили, что незачем им читать медицинские публикации каких-то недочеловеков. И придя в район, где всегда было колоссальное количество грызунов, зараженных этой самой тулеремией, никаких мер по защите не предприняли.
Вот, например, вернемся снова к моей любимой катынской теме. Мысль, что могут устроить массовый расстрел в месте отдыха горожан рядом с пионерлагерем, всегда меня доводила до истерического смеха. Потому что если мы спросим, какая контора была в СССР самой великой и ужасной, ответ НКВД будет неправильный. Самая великая и ужасная контора была санэпидслужба.
Это
при
да.
малейшей попытке сделать такое, в Москву тут же летела бы ябеда, и товарищи чекисты поехали бы на Колыму. С такими... Тем более,
причем
что зачем?
Даже не в качестве лагерных охранников.
Даже не в качестве лагерных охранников. Да им зачем? Они же не боялись партизан. Они могли делать свои дела, где хотели. А санэпидслужба, это, судя по результатам, это был монстр.
Это да. Вот. Но возвращаясь к теме о том, какой была Россия, которую мы потеряли, скажу, что проблемы были не только в сельском хозяйстве, не только в медицине. Были, например, колоссальные проблемы, связанные с тем, что большая часть нашей промышленности была заточена под экспорт, ну, не то что сырья, но, по сути, полуфабрикатов. Вот вы уже
сырья,
говорили про чугун.
Проще.
Вот. А львиную долю высокотехнологичной по тому времени продукции мы импортировали. У вас в книге есть на сей счет замечательная статистика. Я ее навскидку боюсь цитировать, боюсь напутать, но, может, вы что-то скажете из
нее.
Ну,
я тоже навскидку боюсь напутать, но там, кажется, продукция машиностроения, которая, это тоже был целый квест вычислить ее, она составляла где-то около 3-4% промышленного производства Российской империи. И то там надо еще тоже отделять паровозы от станков. Но это, этим я уже не занималась. Мне хватило этих 4%.
Да уж. Ну, что касается станков, то, честно говоря, наше станкостроение приблизилось к мировому уровню уже после второй фазы мировой войны. Говорю именно обо всей второй фазе, а не только о Великой Отечественной, потому что в это время станкостроение во всем мире очень серьезно развивалось. И мы даже потом были впереди мира лишь на очень немногих направлениях. Ну вот, навскидку вспоминается только, что шлифовку концевых мер, то есть металлических пластин со сверхточно известными размерами, мы механизировали первыми в мире. Но достижений такого уровня у нас было, к сожалению, немного. Но немного именно потому, что стартовый-то уровень был, что называется, ниже плинтуса.
Но бог с ним, с качеством. По количеству-то его уже хватало. Ну, пусть хуже станки, но они были. И мы, в отличие от Первой мировой войны, мы во Второй мировой войне совершенно не зависели от поставок машин, оборудования. Ну, поставляли американцы грузовики, ну, спасибо им за это. Без них, без их поставок, ну, кончили бы войну в 47-м году, но закончили бы все равно с тем же результатом.
Ну, к сожалению, это вряд ли, потому что, ну, а с другой стороны, именно благодаря поставкам американских грузовиков мы смогли многие наши автомобильные производства перепрофилировать. Наверное, без этих поставок эти производства просто остались бы при прежней специализации.
Ну, вообще-то большое спасибо товарищу Тухачевскому, который наклепал 25 тысяч танков и полностью запорол программу производства грузовиков, поскольку у него все ушло в танки.
Ну да.
Весь заказ.
Собственно, именно с его подачи началось перепрофилирование автомобильных производств, производства военной техники. Но это, опять же, отдельная тема. А главное, что на большинстве направлений мы действительно справлялись своими силами. А что было в первой фазе мировой войны, когда мы даже каски импортировали?
Это... Да, было такое. А то, что производили сами, доставалось иной раз по цене в 3-4 раза дороже, чем на казенных заводах, как была история со снарядами.
Ну, со снарядами тут тоже дело, зависящее не только от промышленности. Грубо говоря, наши генералы требовали массированного, а не прицельного огня. Они совершенно игнорировали необходимость разведки целей для артиллерии, а требовали, чтобы она стреляла непрерывно. При таких условиях какое производство снарядов не раскручивай, а их все равно не хватит.
А генералы всегда это требуют. Что в 41-м, что на СВО. Они всегда требуют. А когда не получается,
нет,
начинают уже думать.
Нет. Сейчас у нас как раз разведка целей для артиллерии поставлена очень хорошо. Но этому мы действительно научились, собственно, только во второй половине Великой Отечественной войны. Вот этой самой разведки целей. Ну, а тогда генералы просто жаловались, что снарядов нам дайте побольше, и все у нас получится.
Не говоря уже о том, что цели войны... Даже отец Тихон честно признает, что Российская империя, эта война была не нужна. Вот меня удивляет логика. Если Российской империи война не нужна, то, допустим, Ленин был германским шпионом и работал на выход в интересах Рейха, на выход России из войны. Так ему за это надо памятник отдельный поставить, еще один. Выход России из ненужной войны, это же прекрасно. Согласитесь. Хотя на самом деле вряд ли он был германским шпионом, но да, германский генштаб доить он мог, он умел это делать.
Ну так это общемировая практика.
Называется совпадение интересов.
Это общемировая практика любой оппозиции. Все, у кого... Все, кого государство так или иначе отсекает от внутренних источников финансирования обращаются к внешним. Причем это вовсе не значит, что в случае прихода к власти они будут действовать в интересах этих внешних источников. Повторяю, это общемировая многовековая практика.
В случае с Лениным интересы совпадали полностью. Что России не была нужна эта война, что Германии не было нужно участие России в этой войне. Поэтому Брестский мир был скорым. Если бы не фокусы Троцкого, был бы еще более скорым.
Да. Ну, там в оправдании Лейбы Давидовича Бронштейна скажу, что на ходе брестских переговоров все-таки очень болезненно сказалось появление делегации самопровозглашенного Центрального совета в Киеве, именно самопровозглашенного. Ни один его член никем не был выдвинут. И они заявили, что представляют независимую Украину, и тут же согласились на все требования противника, лишь бы тот признал их независимость. Естественно, это резко ослабило переговорные позиции России. Но это, опять же, отдельная тема. А вот то, что уровень организации государства как целого очень хорошо виден по тому, каков командный состав его вооруженных сил, и что этот самый командный состав имел в первой фазе мировой войны заметно худший профессиональный и моральный уровень, чем даже в первой половине Великой Отечественной войны, когда у нас воевали люди, элементарно не имеющие надлежащего опыта. За 4 предвоенных года вооруженные силы выросли в десятеро, поэтому практически каждый командир вместо необходимых по военной науке 3-4 лет на одном посту перешагивал на следующий пост через полгода, в лучшем случае год. Так вот, даже при таком явно недостаточном обучении все равно средний уровень командования у нас был тогда, пожалуй, выше, чем в первой фазе мировой войны.
Так в Российской империи же была чудовищная проблема с образованными кадрами. То есть люди, которые хоть что-то имели в голове, имели хоть какое-то образование, они в армию не шли. Они шли в науку, в промышленность, там, где можно было хорошо заработать. А на долю армии оставались уже остатки. Это вот старая поговорка: учись, сынок, человеком будешь, не доучишься, офицером будешь. Я все-таки думаю, что она дореволюционная, потому что мой дедушка, советский офицер, страшно обиделся, когда ему это сказал, и сказал, что это неправда. И мы знаем, что сейчас военное образование очень хорошее. Проблема образованных кадров, и потом ведь профессиональные армии выбили почти сразу командный состав, и дальше уже стали производить вольно определяющихся унтеров.
Да, причем большую часть командного состава выбили, опять же, не столько благодаря эффективности действий противника, сколько благодаря собственной безграмотности. Кстати, должен заметить, что немцы в первые месяцы войны вели себя примерно так же безграмотно, но они все-таки опомнились значительно раньше, а главное, у них было гораздо больше образованных людей с первоначальной военной подготовкой, и им было легче пополнить командный состав, чем нам.
Ну и опять же проблемы с высшим командным составом. Вот есть воспоминания протоиерея Шавельского о работе Николая II, о распорядке дня Николая II на фронте. Я прочитала раз, два, три, потом так посмотрела, а когда он работал? Оказывается, его работа обычно заключалась в том, что он 1-2 часа слушал доклады и что-то по ним говорил. А теперь вспомним, как работал Сталин во время Второй мировой войны. Согласитесь, что разница все-таки есть.
Да, ну, Сталин в итоге доработался, по некоторым данным, до инсульта где-то на рубеже 45-46.
Это не доказано.
Не доказано, но некоторые приметы вроде бы есть. Так что...
Но победу он вынес на себе.
В любом случае, если он действительно и свалился, то уже после не только самой победы, но и организации перевода страны на мирные рельсы.
Ну, а генералитет там тоже был крайне интересен. Например, начальника генштаба Алексеева в армии ласково называли «стратегическая невинность». Нет, были, генералы были хорошие, но мало их было, мало. А солдат, он вообще просто не понимал, зачем его сюда погнали, что он тут делает.
Извините, вот тут пришел вопрос. Знакомы ли вы с трудами Владимира Михайловича Жухрая о Сталине? Стоит ли воспринимать всерьез эти работы и читать их? Ну, насколько я помню, Жухрай, отец Мироненко, много лет возглавлявшего наш главный государственный архив. А еще Жухрай не раз хвалился тем, что прочел столько рукописей Сталина, что научился безупречно воспроизводить его почерк. Это к вопросу о содержании нашего архива. На мой взгляд, Жухрай... писатель талантливый, но именно писатель. Историком лично я его назвать не берусь, а вы, Елена Анатольевна?
Да я его как-то особо и не читала.
Ясно. Вот тут еще вопрос пришел. Как раз, надеюсь, успеем на него ответить. Постоянно можно услышать, как жестоко поступили большевики с Николаем II и его окружением. Как вы считаете, почему его отказались принять все европейские дворы? Что было бы, если бы советское правительство передало его белогвардейцам и приняли бы они его, если они же его свергли? Но сразу скажу одно, что вот то большинство Уралсовета, что приняло решение об убийстве семьи Романовых, стало большевиками за неделю примерно до этого решения. До того они были левыми эсерами, но когда 5 июля правые эсеры подняли мятеж в Ярославле и Рыбинске, а 6-го левые в Москве, эти товарищи срочно объявили, что они порывают со своей партии и переходят большевики. Но, по сути-то, они остались эсерами, а в программе партии эсеров очень видное место занимал индивидуальный террор.
Я вообще думаю, что дело было в бриллиантах на самом деле, а не в политике.
Ну, трудно сказать, но, во всяком случае, европейские дворы отказались его принять из опасения, что их же собственные либералы этого не одобрят, на мой взгляд. А белогвардейцы, скорее всего, отказались бы его принять, ибо не знали бы, что с ним делать.
Вообще-то белогвардейцы, наступавшие на Екатеринбург, это были войска эсеровского правительства. Как вы думаете, эсерам нужен был царь? Они стояли под Екатеринбургом 10 дней, пока вопрос царской семьи не был решен. И только потом возобновили наступление.
Ну, во всяком случае, согласовали ли эсеры в Уралсовете с наступающими... Это никто сейчас не может сказать. Но то, что бывший... отрекшийся император был никому не нужен, вполне очевидно. Но это, опять же, тема отдельного обсуждения. А о чем поговорим на следующей неделе, пока не скажу. Обещаю только, что это тоже будет интересно.